Глава седьмая. «Три дня прошло», — сказал Петр. «Чем порадуешь?» Настя заставила учителя проглотить последнюю ложку супа и, заботливо утерев ему рот салфеткой, наклеила новый пластырь. «Ты про базу? Порадую. Двухкомнатная квартира на Полянке. 350 баксов в месяц. Почему так дорого?» «Я не торговалась. Там черный ход, и соседи по площадке хорошие. Наркоманы. Мы эту Клауку еще на прошлой неделе приметили». «И молчали?» «Нужно было проверить». «Ну и как?»
«Чисто», — заверила Людмила. «И здесь, и там. За нами никто не смотрит». «Верится с трудом, чтобы Немоляев проявил ко мне такое неуважение. Я сказала, за нами. Если кто-то прижмется к твоей заднице, это будет твоя проблема.
Задница у нас одна на всех, и оберегать ее мы должны сообща».
Женщины прыснули. При этом Настя хлопнула Людмилу по тугим брюкам и на долю секунды, задержав ладонь, ехидно взглянула на Петра. Надо думать, она уже заметила, что он не прочь приватизировать и эту, и другие части тела ее подруги. Испытывала ли Настя зависть, он не знал. Кажется, она относилась к тем особам, которых чужая личная жизнь волнует больше, чем собственная. Между тем, за трое суток знакомства Петр не продвинулся в этом направлении ни на шаг. Как просто все сложилось в тот раз, когда он отбил Людмилу у блатных, и как тяжело было теперь. Зря он бросил ей на подушку $100. Сейчас Петр отдал бы 1000, только бы она об этом забыла. Что-то обалдуйнее объявляется, или он тоже наш общий? Петр не ответил. Ренат действительно пропал. Договаривались, что он позвонит тотчас, как прибудет на место. За это время можно было доехать даже на самокате, но известий от Рената не поступало. Жив ли? А то встретит в пути такого же вспыльчивого и получит свой колумбийский галстук. Язык у Зайнулина длинный, так что галстук выйдет на славу. С другой стороны, все, что могло с ним случиться по дороге, уже случилось. Его поезд давно в Мурманске. У Рената в запасе еще один день. Завтра вечером он здесь уже никого не застанет. Впрочем, провал Рената, так же, как и его успех, вряд ли что-то изменит. В чрезвычайном правительстве Кокошин был фигурой второстепенной. В черный список ополчения его внесли просто за компанию. В этом слое он, наверное, и вовсе был кочегаром, максимум садовником. Хотя какие к черту мурманские сады? Выходит, кочегар. Пусть дальше небо коптит, жалко, что ли? Успокоив себя таким образом, Петр обулся, пощупал в кармане ФСБшное удостоверение и отправился смотреть новую базу. Наблюдение он почувствовал сразу. Едва выйдя из подъезда, уловил. Что? Но это не имело четкого определения. Опасность, может быть. Да нет, не опасность. Петру ничто не угрожало. Пока. Пока его лишь пасли. Не то высчитывали график, не то ждали каких-то действий. Не зря он с девками заострял внимание на задницах. Посмеяться посмеялись, а в голове, между прочим, отложилось. Все впрок. Петр пересек пыльный двор и подошел к Форду. Подавив желание завязать шнурок или уронить ключи, он открыл дверцу и сел за руль. В боковом зеркальце был виден сияющий капот темно-зеленой четверки. Пассажиры, среднего возраста мужчина и средней красоты девушка. Сектор обзора не попадали, но Петр и сам знал, чем они заняты. Разыгрывают непринужденную беседу. Он повернул ключ и немедленно дал по газам. Не так резко, чтобы его заподозрили в попытке оторваться, но все же достаточно неожиданно. «Жигули» отпустили его метров на 30, и когда Петр был уже около выезда, тронулись с места. «Не торопится», — отметил он. Значит, на улице у них вторая машина, это хуже. Приблизившись к узкой арке, он чуть притормозил. Впереди аккурат на колесе стояла отбитая бутылочная донышко. Петр подправил руль и наехал на осколок левым колесом. Покрышка чавкнула, и машину осязаемо повело в сторону. Петр проехал еще метра полтора и, прочно закупорив арку, остановился. «Вот вам, ангел, еще проверка». Если вы не хвост, а обычная парочка, станете возмущаться. Ах, не стали? Ну-ну. Он вылез из машины и, посмотрев на часы, односложно выругался. Для спешащего человека, каким он себя изображал, замена колеса была неприемлема. Пешком получится быстрее. Петр, извиняясь, пожал плечами и пошел к другому выезду. Водитель четверки на его жест не реагировал. Еще бы! Какой филер станет впрямую общаться с объектом? «Вот в этом, ребята, и заключается ваша слабость», — подумал он. «Вы действуете по инструкциям, а я их знаю наизусть». Краем глаза Петр продолжал следить за мужчиной в четверке. Филер пытался найти верную тактику. Обозначив движение, он обязан его продолжать, развернуться и покинуть двор. Но объект в этом случае останется без присмотра. Петр внутренне усмехнулся и, закурив, направился к дорожке между домами. Чтобы выявить всю группу наблюдений и избавиться от нее хотя бы на время, необходимо было иметь под рукой несколько пунктов контроля. Однако, разъезжая на Форде, толком он этот район не изучил. Но ничего, любая железная схема порой разбивается о пустяковый экспромт. Гораздо больше его интересовала принадлежность шпионов, как бы сказал Константин, порт приписки. Спецы из контрразведки ему не по зубам. Наверняка и не из ФСБ, там тоже уровень повыше. Так топорно могут работать либо менты, либо частники. Но у ментов стиль иной, им куда проще подбросить пакетик со снежком и засадить его на трое суток в пресс-хату. Ясно, служба у ангелов не государственная. Свои охранные структуры есть, почитай, у каждой крупной фирмы. Но этим Петр себе голову морочить не стал. С тех пор, как Костя вытащил из-под паркета сверток с зеленью, они ни с кем не связывались. Подстраховываясь, Петр напряг память и попытался вспомнить, не перешел ли дорогу кому из крутых. Но вспомнил другое. Здесь, в этом слое, он был никто. Совсем. Беглый псих. За ним числились Кочергин, три ОМОНовца и уголовник Бакин. Косвенно Борис. Всплыви хоть один из этих эпизодов, для ареста будет достаточно. Для нормального, человеческого ареста. А там уже и пресс-хаты и прочие удовольствия. Да нет, следить за ним некому. Разумеется, кроме Немоляева. Дорогой земляк Сан Саныч, что ж ты ко мне двоечников каких-то послал? Есть же у тебя хорошие люди. Не уважаешь, Сан Саныч. Срезав угол по чахлому газону, Петр обогнул толпу у пивного ларька, прошел между погибшими от жары кустами и оказался на тротуаре. Постучал ногами, сбивая рыжую пыль, и, отстрельнув окурок, повернул направо. В ту же секунду из какой-то машины вылез новый хвост и, состряпав скучную физиономию, поплелся следом. Петр этого не видел, но твердо знал, что так и есть. Пока он был в выигрыше. Они привыкли, что он везде рассекает на автомобиле, и, соответственно, этому составили всю схему ведения. К пешим прогулкам они не готовились, и теперь им приходилось все перекраивать на ходу. «Сделаю их, как Щеглов», — сказал себе Петр. С тех пор, как он последний раз был на улице, город слегка изменился. Или это разница в положениях владельца Форда и пешехода? Да нет. В городе действительно что-то творилось, что-то подспудное, не поддающееся анализу. Некое неосознанное смятение, распыленное в воздухе. Каждая уважающая себя газета начинала выпуск статей вроде «Найден вирус шизофрении» или «Психопаты среди нас». И обыватель, запуганный противоречивыми объяснениями, сам становился источником паники. Пока все было относительно спокойно. Официально ничего не случилось, ни в столице, ни в стране, ни в мире. То, что Петр замечал вокруг, не выходило за рамки нормы, хотя ощутимо их, эти рамки, подпирало. На первом же перекрестке он встретил тучную даму, одетую в накидку из мешковины. Женщина была увешана всеми мыслимыми амулетами, от берестяных оберег и древнееврейских керамических зениц до пестрых фенечек из бисера. На объемистой груди среди вороха позвякивающих талисманов болталась рамка из оргстекла с ее собственным портретом. Дама раздавала какие-то самиздатовские брошюры, и прохожие почти все охотно их брали. На противоположном тротуаре одинокий баянист горланил старые песни про перелетных птиц и пламенные моторы. Мимо него проходила группа подозрительных подростков, явно объединенных какой-то радикальной идеей. За 15 минут Петру попались на глаза двое «Жигулей» и три «Нивы», груженные коробками и тюками. Машины двигались в сторону Кольцевой, и можно было подумать, что они едут на дачу, но убедить себя в этом Петру не удалось. В голове завертелась прилипчивая фраза из какой-то рекламы. «Вкус, похожий на долгое путешествие». «Нет, западным людям нас не понять. Нашему человеку в долгом путешествии видится не пальма на пляже, а кирка и жестяная табличка «Забой северный». Но самое странное в том, что мы умеем этим гордиться». «Куда вы, наивные?» — безмолвно спросил Петр. «То, чего вы боитесь, произойдет не в Москве, не в Орловской области и не на острове Кунашир. То, от чего вы бежите, уже свершилось везде, в вашем сознании, в соседнем слое. Я это видел». Магазины, преимущественно маленькие продуктовые павильоны, были закрыты, зато коммерческие палатки переживали настоящий бум. Самая длинная очередь стояла, как и во дворе, за бочковым пивом. Все лица были одинаково терпеливы и сосредоточены. Люди покидали город, оставляя квартиры на милость мародеров, коих Петр это знал, в Москве скоро будет целая орда, но, бросая имущество, они не могли отказать себе в кружке разбавленного пойла. Петр выяснил, кто последний, и встал за кисло пахнущим детком в детской кепочке с якорями. У него, наконец, появился резонный повод обернуться. За ним шли только двое. Деловитый пацан с бычком в зубах и скромная девушка в бледном сарафане. «Ай-яй-яй, вот ты и попалась. Сейчас будет смена караула», — сообразил Петр. «Если, конечно, они не полные профаны». Девушка прошла мимо и свернула за угол. Спустя минуту туда же проехала серая «Волга», а в 10 метрах от ларька притормозила синяя «Восьмерка». Группа работала из рук вон плохо. В слежке вряд ли участвовало больше 3 машин, и все 3 штуки Петр просек за каких-то полчаса. Приближаясь к газетному киоску, он убедился, что «Восьмерка» тащится сзади. Все действия Филлерова были безнадежно стандарты, а значит, предсказуемы. Стряхнуть такой хвост не представляло труда, но теперь ему этого было мало. Поскольку парочка в четверке и бледный сарафан явно сгорели, на сцену должен был выйти новый персонаж. Петр угадал. После площади с мудреной системой светофоров и вечной пробкой за ним увязался хмурый тип в образе отставного военного. Задержавшись у витрины, Петр отметил выправку и здоровый цвет лица. Возможно, хвост и впрямь был не дотянувшим до пенсии офицером. Таких на эту работу берут охотно. Рассматривая отражение военного, Петр старался вести себя предельно осторожно. Меньше всего ему хотелось спугнуть группу наблюдений и вынудить филеров быть более изобретательными. Купив банку газированного сока, он подошел ко входу в метро и присел на горячий парапет. Группа должна была подготовиться и принять необходимые меры. Петр знал по себе, что ведение объекта под землей – дело особенное. Только бы эти раздолбаи его не потеряли. В метро все складывалось удачно. Петр попал в мертвый час между 3:30 и 4:30, и народу было относительно немного. Военный держал максимально возможную дистанцию и близко не подходил. На одном из переходов Петр потерял его из виду, в результате чего был вынужден замешкаться у эскалатора. Через несколько секунд хвост объявился вновь, и Петр с облегчением встал на ступеньки. На выходе в город военного, как и ожидалось, подменили. Машины прибыли на место чуть раньше и успели рассредоточиться. Петр достал сигарету и, пряча огонек от ветра, развернулся на 180 градусов. У лавочек рядом с метро находилось человек 12 или 14. Убирая зажигалку в карман, он повернулся обратно. Да, 12. Петр закрепил в памяти характерные приметы — рубашка, прическа, нос, рубашка, ухо. 12 — это еще нормально. Он держал в голове и по 20, и по 30. Обойдя сквер, он направился вдоль троллейбусной линии. Метров через 500 впереди появилась большая вертикальная вывеска — «Бриллианты». В 2 кварталах налево начиналась Нижняя Мухинская. Но прежде чем на нее попасть, Петр хотел обнаружить последнего филера. Он смутно помнил, что где-то здесь была аптека. Во время разборки с наглым щенком из БМВ ему на глаза постоянно попадался зеленый крест, и, кажется, этот крест висел на углу. Миновав здание дореволюционной постройки, безвкусно переделанное под офисы, Петр его увидел. Крест с широким бокалом и незлой медицинской змейкой оказался за поворотом. Место, куда он вел своего преследователя, находилось в другой стороне, но крюк до аптеки вряд ли мог вызвать подозрение. Все его действия вполне укладывались в некую схему. Наблюдателям наверняка было известно о побеге из психушки, и, узнав, на какой станции он вышел, они могли предсказать весь его маршрут. И, естественно, отправить одну из машин на опережение прямо к больнице. Против этого Петр также не возражал. Зайдя за угол, он быстро прошел короткий отрезок и, снова свернув, забежал в аптеку. Когда он сам занимался слежкой, то больше всего ненавидел именно это – стеклянные стены. В витрине торчали гигантские рекламные упаковки всяческих медикаментов, из-за которых он был почти не виден. Чего не скажешь о прохожих. Те проплывали, как в аквариуме. Один из неприятных моментов в работе филера – поворот. Объект скрывается за домом, и чтобы его не упустить, приходится ускорять шаг. Еще хуже, когда сразу за поворотом следует второй. Как Петр и думал, это опять был мужчина. Имидж – бедный студент, брюки, сандалии, клетчатая рубашка. Все неброское, поношенное. Выскочив из-за угла, студент увидел, что Петр пропал и на секунду растерялся. Секунды Петру было достаточно. Он отошел к прилавку и принялся рассматривать средства от головной боли. Сейчас хвост сообразит, в чем дело, и успокоится. В аптеку он не зайдет, будет пастись наружу. У него есть время занять хорошую позицию где-нибудь в теньке за деревом. На здоровье. Это уже не имеет значения. Покинув аптеку, Петр на сухую проглотил таблетку и пошел обратно. Вскоре он был на Нижней Мухинской. Еще немного, и он достиг тех самых дворов, где произошло его освобождение из РЗУшного плена. Вспомнился Куклус Клан, алчный и глупый человек с пудовыми кулаками. Где он теперь? Что с ним? Человечек. Вереница темных дворов была все такой же сырой и вонючей. Солнце в этих колодцах появлялось только в полдень и не успевало просушить гниль вокруг мусорных баков. Хворых голубей с прошлого раза, кажется, не убавилось, а окна по-прежнему оставались зашторены. Смотреть здесь было не на что. Воспользовавшись паузой, Петр пролетел две секции и вжался в нишу с железной дверью. Хвост побежит, обязательно побежит. В первом дворе он будет еще осторожен, во втором уже не так. Потом прикинет длину галереи, чтобы не потерять объект, окончательно помчится со всех ног. Сзади раздались торопливые шаги. Остановившись, студент что-то шепнул, видимо, в рацию, и двинулся дальше. Не найдя Петра, он бросился вперед и неожиданно для себя напоролся животом на остроносый ботинок. Петр добавил для гарантии подколенную чашечку и, оттащив филера с прохода, зажал его между стеной и ржавым контейнером. «Пушка есть?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, быстро обшарил его брюки. «Рацию сюда». «Так, на кого пашешь?» «Я не... вы не...» — шаблонно запротестовал студент. Петр схватил его за нижнюю челюсть и дважды впечатал головой в острый угол. «Ты не понял, кекс, ты попал. На такие бабки, что если твоя мама продаст почку и глаз, это будет только 10%. На кого пашешь, сявка?» Он почувствовал, что его занесло не в ту степь. Это было скорее из репертуара Ренатика, но отступать было поздно. Петр вдрызг разбил студенту губу и продолжал в ускоренном темпе. «Сука, кишки выпущу! Кто послал? Кто велел следить?» «У нас крыша!» — прошамкал студент. «Все переговоры с ней!» «А, переговоры!» Петр отпустил рубашку, но лишь для того, чтобы поудобнее взять рацию. Он колотил ей по лбу студента до тех пор, пока пластмассовый корпус не развалился на куски. «Переговоры окончены. На кого пашешь?» «Я не сам, от конторы», — пробормотал филер, закатывая зрачки. «Ты погоди спать, дружок. Давно меня водите?»
«Второй день».
«Что за контора?»
«Фомальгаут».
«Во, назвали. Сам не выговоришь. Кто такие? Сыщики, что ли? Чей заказ работаешь?»
Обращайся к начальству.
Я к тебе обращаюсь. Я тебя уважаю, понимаешь? Почти как начальство.
Чего ты? Я простой исполнитель.
Петр вытянул шею, оглядывая дворы. Со стороны больницы ковыляла старуха с сумками.
Ты не простой, сынок, заговорил он как можно быстрее. Ты исполнитель, который должен кучу бабок. Ты попавший исполнитель.
Квартира есть?
Продашь. Вместе с телевизором и ночной вазой.
Все денежные вопросы, начал было студент. И Петр, сообразив, что его опять отсылают к начальству, нанес серию действительно серьезных ударов.
Денежный вопрос решен, ты нищий. Остался вопрос о твоей жизни.
Сознавая, что времени все меньше и меньше, Петр хлопнул его ладонью по ширинке. Нащупав мужские сокровища, он сжал пальцы и нешуточно рванул руку вверх. Обмякший студент огласил двор истошными криками. Старуха с кошелками замерла и, поразмыслив, повернула назад.
«Тебя как зовут?»
— тихо спросил Петр.
«Аркадий! Отпусти!»
«Я Аркаша Какал на все ваши крыши. Ты, наверное, не в курсе, кто я, иначе раскрылся бы сразу, как кувшинка.
Мне лишний труп статьи не испортит.
Клянусь!»
«Ну, верю.
Ты не знаешь, кто заказал меня выпасти. Не догадываешься. Что-то слышал, что-то там сам додумал».
Для активизации мыслительного процесса Петр подергал рукой.
«Партия!»
— мучительно выдавил студент.
«Партия какая-то! Неизвестная, маленькая! У больших свои службы! Ой, отпусти, а! Задание странное, у нас таких еще не было. Фиксировать все контакты, но ты не основной. Через тебя мы должны выйти...»
«На кого?»
«На него!»
Он сунул руку в задний карман и достал увеличенную копию фотографии с паспорта. На снимке был Борис Черных.
«Вот тогда», — проронил Петр.
«Партия прогрессивного порядка?»
«Да говори уже, я не...»
«Сколько тачек?»
«В работе три».
«Кто у дома остался?»
«Да никто, все за тобой».
«Может, тебе яйца не нужны?»
«Ну, честно, там сейчас никого. Где мы столько людей возьмем? У нас не ЦРУ».
«Если наврал, я тебя найду», — предупредил Петр, разжимая хватку.
«Угу», — согласился студент. «А что начальству передать?»
«Что им будет больнее».
Петр оттолкнул его на кучу приезжего мусора и стремительно пошел назад, к Нижней Мухинской. Разыскав телефон-автомат, он сунул в прорезь карточку. После пятого гудка ему сказали: «Это квартира Бориса Черных. Если вы ошиблись номером, можете оставить свое сообщение».
«Девчонки, ответьте, это я».
«Петр, у тебя что-то случилось?» — встревоженно спросила Настя.
В трубке слышался разноголосый мужской смех.
«У меня нет, а у вас? Что там за массовка?»
«Ренат вернулся. Четырех мудаков с собой приволок».
«Разберемся. Костя как, вменяем?»
«Относительно».
«Берите его в охапку и дуйте на новую базу».
«Тебе понравилось?»
«Я еще не видел», — признался он. «Но старое точно не годится».
Из-за дальнего поворота вырулила темно-зеленая четверка. Кого теперь искали сильнее, объект или пропавшего филера, было неизвестно. Но то, что минут через пять студент найдется, сомнений не вызывало.
«Настя, у вас 4 минуты», — сказал Петр и бросил трубку.
Кажется, в «Жигулях» его успели заметить. Он не знал, есть ли у группы наблюдения какой-нибудь аварийный план, но хорошо помнил, что когда сам занимался слежкой, такой планчик имел. В него входила ликвидация объекта. Для мокрухи эти ребята не годились, но ведь он еще не всех видел. Петр бросился в узкий проход между домами и выбежал на параллельную улицу. Не останавливаясь, пересек проезжую часть и снова влетел в какой-то мелкий дворик. За ним начиналась улица пошире, со светофорами и трамвайными путями. Он скомкал фотографию Бориса и поднял руку. Желающих подвести оказалось так много, что можно было устраивать конкурс на самого быстрого.